В эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. Поздравляем вас с праздником, днем представления преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых, устроителя монастыря в честь Пресвятой Троицы. Образец христианского смирения и незлобия, он сподобился прижизненного явления самой Пречистой Девы Богородицы. Преподобный Сергий известен и как великий учитель монашества. Большинство святых XIV и начала XV веков являются его учениками или собеседниками, то есть испытавшими его духовное влияние. Преподобный Сергий был одним из тех, кто, по словам историка Георгия Федотова, сделал шаг от отшельничества к общежитию, отдавая свое духовное благо для братьев своих, для русской земли. Участие преподобного в судьбе молодого государства московского, благословение им национального дела, было одним из оснований, почему Москва, а вслед за нею и вся Русь, чтила в преподобном Сергии своего небесного покровителя. Продолжается его почитание и поныне. Только в Московской епархии стоит 27 храмов в его честь, а бесконечная вереница паломников до сих пор не оскудевает в городе, названном его именем. Еще раз с праздником вас, дорогие радиослушатели! Тридцатого сентября в конференц-зале гостиницы «Даниловская» митрополит Ювеналий возглавил церемонию открытия четвертых феофановских чтений, посвященных изучению духовно-нравственного наследия святителя Феофана Затворника. Целью чтений является изучение богословского, пастырского и педагогического наследия святого, одного из самых известных духовных писателей и подвижников XIX века. 22 года епископ Феофан пребывал в затворе в Вышинской пустыне, а последние 11 лет ежедневно служил божественную литургию. В чем состояла и как протекала внутренняя духовная жизнь святителя в течение этих лет, не было доступно наблюдению посторонних и для всех осталось сокровенной тайной. После себя, однако, святитель оставил богатое наследие, труды по нравственному богословию, толкование на послание апостола Павла, переводы святоотеческих творений, несколько томов переписки. Для современного человека, желающего идти по пути опытного познания христианства, книги святителя Феофана оказывают неоценимую помощь. Открывшись в Москве, чтения затем переместились на Рязанскую землю, где подвязался Вышинский затворник, и продлились до 2 октября. Третьего октября в приходском центре Гребневского храма города Одинцово состоялось торжественное открытие приходской певческой школы. Целью создания школы явилось желание помочь способным детям бесплатно получить музыкальное образование и участвовать в церковных богослужениях. Как отметил председатель приемной комиссии, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Павел Евгеньевич Карпов, ребята прошли серьезный конкурс. Из 62 кандидатов были отобраны только 22 ученика. В открывшейся певческой школе профилирующими будут групповые занятия по хоровому пению. В обязательном порядке будет изучаться сольфеджио. Для желающих профессионально освоить игру на фортепиано предусмотрена программа факультативного спецкурса в рамках школы. Еще одним из обязательных предметов для учеников школы будет «Закон Божий». Учащиеся певческой школы уже с первого года обучения будут иметь возможность практического применения своих знаний и навыков в пении совместно со старшими певчими одинцовских храмов. 5 октября митрополит Ювеналий совершил освящение храма в честь святого благоверного князя Владимира в Новодевичьем монастыре. За богослужение владыке митрополиту сослужили епископ Петерговский Маркел, викарий Санкт-Петербургской епархии и духовенство Новодевичьего монастыря. В течение двух последних лет в подклете четверика и апсиды Успенской церкви проводилась кропотливая работа по устройству этого храма. В ходе строительно-реставрационных работ удалось найти оптимальное архитектурное решение, сохранившее исторический облик и художественную выразительность древних палат. В Под клети апсиды был устроен новый иконостас с включением в него створок древних царских врат, а в качестве освещения были использованы традиционные для древнерусского храмового интерьера хоросы. В своем слове к собравшимся владыка-митрополит поблагодарил игуменью Маргариту, жертвователей и реставраторов за помощь в возрождении древней обители. Сегодня мы продолжаем рассказ о единоверии, церковном движении, изначально направленном на объединение старообрядцев с православной церковью. После Большого Московского собора 1666-67 годов, подвергшего анафеме старые обряды и тех, кто их придерживался, вопрос о таком объединении был совсем не праздным. О нелегком пути единоверия в истории русской церкви и государства рассказывает священник Евгений Саранча, клирик единоверческого храма Архангела Михаила в селе Михайловская Слобода Раменского района. Расскажите, пожалуйста, об отношении государства к единоверию и единоверцам.
Здесь нужно сказать, что государство в какой-то степени, может быть, даже смотрело на единоверие, может быть, даже более прогрессивно, чем в священноначале. Временами было так. Хотя от этого не всегда была реальная польза. Например, государь-император Николай I, который вел серьезную борьбу со старообрядчеством, он применял методы насильственного обращения в единоверие. При нем численно единоверие очень значительно возросло, но качественно нет. При других высочайших особах отношение, в общем-то, менялось от царствования к царствованию. Количество единоверческих приходов, оно постоянно увеличивалось. И вот если вы спросили о конце 18 века, я назвал вам цифру, то к 1917 году приходов было более 600, а в численном отношении называлась цифра около миллиона, так как приходы были достаточно крупными. Поэтому, в общем-то, нужно сказать, что правительство в значительной мере благоприятствовало единоверцам, и, тем не менее, вот, скажем так, окончательного признания единоверцы, может быть, получили только уже после 1905 года, после издания указа Николая Александровича. В 1912 году, например, собирается первый всероссийский единоверческий съезд. В Санкт-Петербурге он проходил неделю с 22 по 29 января. И этот съезд собрал не только единоверцев со всей России, как писалось в отчете о трудах этого съезда, от Варшавы до Дальнего Востока, но и собрал 20 иерархов Русской Православной Церкви во главе с первенствующим членом Синода московским митрополитом Владимиром. Возглавлял этот съезд архиепископ Волынский Антоний, который...
Храповицкий,
который весьма покровительствовал единоверию, и в момент, когда рассматривался вопрос о единоверческом епископе, заявлял о своей готовности стать им. И вот этот съезд, его средства массовой информации того времени называли «малым собором», ибо действительно в то время соборы не собирались. То есть руководящим органом Русской Православной Церкви был Святейший Синод. И вот это собрание архипастырей для обсуждения нужд единоверцев было действительно очень значительным. И есть у нас в распоряжении стенограммы этого съезда, есть доклады. И действительно, можно сказать, вопросы, которые поднимались тогда, они во многом отразятся в деяниях Поместного собора 1917-18 годов.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о первом единоверческом епископе Симоне Шлиеве и благодаря чему стало возможным все-таки поставление такого епископа?
Владыка Симон родился в 1873 году в семье старообрядцев, неприемлющих священства, в Симбирской губернии. Затем, когда ему еще...
То есть это беспоповцы.
Беспоповцы, да. Когда он был еще пятилетним ребенком, отец его присоединяется к Русской Православной Церкви на правах единоверия и в скором времени становится священнослужителем. Он становится священником местного деревенского храма села Явлей. Симеон, так звали будущего епископа, пошел по стопам отца. Он окончил Лысковское духовное училище в Нижегородской губернии, затем семинарию и Казанскую духовную академию. Это был выдающийся церковный деятель не только единоверческий, но и всей Русской Православной Церкви. И достаточно почитать труды Поместного собора 1917-18 годов, чтобы увидеть, что отец Симеон, а на тот момент он был протоиереем, выступал не только на заседаниях собора, касающихся единоверия, но он был очень активен и во всей работе собора. Его голос можно было услышать и в обсуждении вопроса о патриаршестве, в обсуждении приходских вопросов. Очень значительная часть работы собора как бы была в сфере его внимания, и он живо откликался на все эти проблемы. Кроме того, его деятельность еще в бытность настоятелем Никольского единоверческого храма города Санкт-Петербурга также простиралась гораздо шире, чем просто приходское делание. Он был основателем Никольского единоверческого братства, которое включало в себя деятели не только единоверия, но и православия. Достаточно сказать, что председателем этого братства был видный церковный писатель того времени Александр Александрович Попков. Туда входили также такие известные личности того времени, как генерал-лейтенант Гейден, князь Алексей Алексеевич Ухтомский.
Впоследствии епископ.
Брат епископ. Он был церковным старостой Никольского храма. И на базе этого братства затем открывается реальное училище для детей не только единоверцев, но и православных и старообрядцев. И это учебное заведение, которое начиналось в стенах квартиры отца Симеона с 10 человек, через 5 лет имело 400 учащихся в просторном здании, и ему было присвоено имя наследника царского престола, царевича Алексия. Это было первое реальное училище, которое было открыто при храме и при церковном братстве вообще в России. И о том, что отец Симеон действительно был деятель не только церковного, в какой-то степени государственного масштаба, свидетельствует даже тот факт, что его вместе с учащимися данного училища принимал сам государь-император во время пасхальных праздниц 1913 года. Об этом есть документальные свидетельства в отчетах братства. Также в период Первой мировой войны отец Симеон открывает лазарет для раненых воинов, который полностью обеспечивается братством Никольским единоверческим. И вся его жизнь, вся деятельность была целиком и полностью посвящена церкви и людям.
Окончание беседы со священником Евгением Саранчой вы сможете услышать 29 октября, в последнюю пятницу месяца. А сейчас мы прощаемся с вами до следующей недели. Мир вам и Божие благословение!